Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом равноапостольном Николае Японском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы говорили об Илейской школе. Мы знаем, что Илейская школа поставила ряд вопросов, и интересно, греческий мир, отреагировал ли он как-то на эти проблемы?
Да, действительно, проблемы, поставленные в Илейской школе Парменидом и Зеноном, можно сказать, шокировали философов-современников Парменида и Зенона. Действительно, как это можно понять, что в мире нет ни движения, ни множественности вещей? И поэтому многие философы решили примирить разум с чувствами, решить эту проблему с одной стороны, чтобы мы доверяли разуму, и соглашались вместе с элиатами о том, что бытие есть, а не бытия нет, а с другой стороны доверяли чувствам и как-то решили эту проблему движения вещей и их множественности. В этом плане выделяется школа так называемых физиологов. Школа, можно сказать, это условное название, это общее, скорее, направление мысли древнегреческой философии, которое доверяет природе. Отсюда и название – физиологи, то есть ученые, исследующие природу. Вот к числу физиологов принадлежат такие великие греческие философы, как Эмпедокл и Анаксагор. Их влияние в греческом мире было очень большим, и количество фрагментов, дошедших от них, также очень велико. На примере Анаксагора и Эмпедокла мы и познакомимся с учением физиологов.
Сегодня мы начнем разбирать учение Эмпедокла. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Эмпедокла?
Эмпедокл был современником Зенона. Родился он около 484 года до Рождества Христова и прожил до 430 года. Он сицилиец, родился в городе Акраганте, и основное время жизни он провел на юге Италийского полуострова. Там же была основана и его школа. Эмпедокл был энциклопедистом, как, собственно, и многие греческие мыслители. Он был политиком, поэтом, врачом. Аристотель говорит, что Эмпедокл создал риторику как науку. Но прежде всего, конечно же, Эмпедокл известен нам как философ.
А какие произведения Эмпедокла дошли до нас?
Известно, что Эмпедоклу принадлежат два произведения. Одно называется «О природе», «Перифюсиус», стандартное название для физиологов. Второе – «Очищение». Удивительно, но эти произведения написаны как будто двумя разными людьми. В первом произведении «О природе» Эмпедокл говорит о познании мира, о том, каково первоначало мира, то есть явно продолжает традицию Милетской школы. С другой стороны, в «Очищениях» Эмпедокл выступает как типичный пифагореец, которого интересуют скорее вопросы спасения души, вопросы прекращения бесконечного переселения душ из тела в тело. Как Эмпедоклу удавалось соединять в себе такое вот пифагорейское уважение к душе и милетское уважение к миру, для историка философии остается загадкой.
Вообще Эмпедокл достаточно загадочная личность, и даже конец его жизни овеян легендами.
Да, говорят, что Эмпедокла взяли живым на небо боги. Легенда гласит, что когда Эмпедокл вместе с учениками остался ночевать недалеко от вулкана Этна, ночью раздался величественный голос с небес, а когда ученики проснулись, Эмпедокла рядом с ними уже не было. И тогда они решили, что Эмпедокла боги взяли живым на небо. Но злые языки стали говорить, что вскоре недалеко от подножия вулкана Этны был найден сандалий Эмпедокла, из чего был сделан вывод, что Эмпедокл решил способствовать созданию этого мифа и сам бросился в жерло этого вулкана. А голос, который почудился ученикам, это было просто извержение этого вулкана, которого ученики не заметили. Впрочем, большинство историков склоняется к той мысли, что Эмпедокл умер естественной смертью, он упал, сломал бедро и умер как обычный человек. Но то, что его личность овеяна легендами, говорит об огромном влиянии этого философа на всю греческую мысль.
В прошлый раз мы говорили о Зеноне Элейском. И говорили, что он считал, что чувствам нельзя доверять. А Эмпедокл доверял чувствам?
Да, Эмпедокл доверял чувствам, но он доверял и разуму. И он стремился решить вот эту сложную проблему. Философского решения, строгого, такого же, как дали Элиаты, Эмпедокл не предложил. И можно сказать, что физиологи, и прежде всего Эмпедокл, пока что еще продолжают такую мифологическую линию в философии.
Виктор Петрович, если небытие не существует, а существует лишь бытие и движение, тогда как Эмпедокл разрешает те противоречия, которые возникли в философии Парменида?
У Эмпедокла четко прослеживается верность одной элейской идее. Из небытия ничто не возникает, потому что небытия нет. С этим Эмпедокл, конечно же, согласен. Но для того, чтобы объяснить возникновение различных вещей, а ведь это факт нашего опытного познания мира, Эмпедокл вводит две внекосмические силы – любовь и вражда. Именно эти силы приводят в движение весь наш мир. Согласно Эмпедоклу, наш мир попеременно переходит в разные стадии своего существования, поскольку то любовь, то вражда – такие сверхкосмические, сверхбожественные силы, которым подчиняется все, даже жизнь богов, то любовь, то вражда попеременно одерживают верх. Когда любовь главенствует и вытесняет вражду за пределы космоса, тогда и существует то самое бытие, о котором говорил Парменид. Но потом вражда начинает теснить любовь и вносит в это бытие множественность. Появляются вещи, появляется движение, и наступает второй этап развития космоса. Затем вражда вытесняет любовь, и мир распадается на его первоэлементы, на четыре стихии. После этого третьего этапа вновь любовь начинает вытеснять вражду, когда из полного хаоса начинает вновь образовываться упорядоченный мир космоса. Судя по всему, мы и живем во время этого этапа, когда из хаотического мира образуется упорядоченный мир вещей, находящихся в движении посредством вражды и любви и существующий в виде множества вещей.
Виктор Петрович, получается, что Эмпедокл не только философ, но и религиозный деятель.
Да, совершенно верно. Мы видим, как в его учении философские идеи разбавляются, если можно так сказать, религиозными положениями. Эмпедокл не может решить проблему элейской школы чисто философскими методами, и поэтому прибегает за помощью мифологического учения о двух силах – любви и вражде. Но, с другой стороны, следует сказать, что это все равно очень серьезный вклад и в философию в том числе. За это очень высоко ценил Эмпедокла Аристотель, который сказал, что Эмпедокл первым из всех философов указал, что мир не может приводиться в движение сам собой. Должны быть некоторые внемировые силы, любовь и вражда. На это же обращали внимание и некоторые отцы-апологеты, христианские богословы, которые просто отмечали, не критикуя Эмпедокла, но и не восхваляя его, что в греческой мысли также наиболее выдающиеся умы приходили к выводу о том, что должна быть некая сила или силы, приводящие наш мир в движение. Но в целом все же следует сказать, что Эмпедокл действительно религиозный мыслитель, и в очищениях эта его религиозность особенно сильно проглядывает. Работа очищения – это типично пифагорейская работа, в которой Эмпедокл рассуждает о том, как человеку избавиться от бесконечного переселения душ. Эмпедокл был пифагорейцем, и так же, как Пифагор, считал, что души после смерти человека переселяются в другое живое существо в зависимости от того, какую жизнь вел человек. В этой работе Эмпедокл и предлагает способы очищения человека, чтобы избавиться от этого бесконечного переселения душ. Фактически нового он ничего не предлагает. Он говорит о том, что нельзя употреблять в пищу мясо, о том, что нужно совершать жертвоприношения богам и так далее. Мы мало что можем сказать об этом его учении, поскольку фрагментов от работы очищения до наших дней дошло гораздо меньше, чем от работы о природе.
Эмпедокл, как и предшествующие философы, искал первоначало. А в чем он видел это первоначало?
Да, проблема первоначала – это общая проблема досократовской философии. Но Эмпедокл решил ее несколько отличным способом, чем философы до него, поскольку главным у Эмпедокла является все же движущее начало мира, то первоначал у него несколько. Это четыре стихии – вода, огонь, воздух и земля. И когда образуются новые вещи, то образуются они путем смешивания этих первоначал.
То есть все четыре стихии он считал первоначалом?
Совершенно верно. Все четыре стихии у него являются первоначалами, они вечны, они не переходят одна в другую, как это было, скажем, у милетцев или у Гераклита. Главным у Эмпедокла является именно смешение первоэлементов, поскольку из ничего ничего не возникает. Эмпедокл, как и Элиаты, является родоначальником этого знаменитого положения всей истории науки и философии, то возникновение и уничтожение, которое нам кажется, на самом деле является ничем иным, как смешением или разделением первоначал.
От Эмпедокла идет основной принцип познания, которым будут следовать многие века. Подобное познается подобным.
Да, это основной принцип философии, подобное познается подобным, Эмпедокл высказывает в свойственной ему манере. В одном из фрагментов он пишет: «Ибо землю землею мы видим, эфир светоносный эфиром, а воздух мы видим воздухом». Почему? А потому что мы состоим из этих же четырех элементов, из этих четырех стихий. И если мы видим землю, то только лишь потому, что в нас также есть земля, и они вступают, если можно так сказать, в некое взаимодействие друг с другом. Вот этот принцип подобного познается подобным в дальнейшем будет в философии существовать уже не в столь наивной мифологической форме, а примет форму серьезную философскую. В материалистической философии будет утверждаться, что человек познает материю, потому что он сам есть материальное тело, а в идеалистической, в том числе и в христианской философии, будет утверждаться, что поскольку человек познает разумом, а разум – это составная часть души, то и познает он прежде всего мир духовный. Все равно подобное познается подобным, материей познается материя, а духом познается дух. И никогда дух не сможет познать материю, и наоборот, материя познать духовную реальность.
Эмпедокл, первый из древнегреческих философов, предложил гипотезу происхождения жизни.
Да, это любопытная часть его учения, связанная с тем, что наш мир находится в переходном этапе от хаоса к единству. Одним из примеров такого единства является организм. Организмы животных, растений, человека. Как же возникают эти организмы? Эмпедокл предлагает следующий вариант. Вначале возникают различные органы – головы, руки, ноги, хвосты, туловища. Эти органы начинают друг с другом соединяться. Появляются, скажем, стоголовые, однорукие, безногие существа. Конечно же, они не приспособлены к жизни, и поэтому они погибают. И выживают только приспособленные к жизни существа – которые и населяют нашу Землю. Несмотря на всю мифологичность и фантастичность подобного рода теории, современные ученые уделяют ей некоторый интерес, поскольку замечают у Эмпедокла элементы естественного отбора, как бы подход к мысли о том, что выживают сильнейшие, выживают приспособленные виды. Но хотелось бы отметить такую мысль. Эмпедокл один из величайших греческих ученых. И его учение о происхождении мира и жизни с точки зрения современной науки выглядит совершенно фантастическим. А с другой стороны, что мы читаем в самом начале Библии, в книге «Бытия», в описании возникновения жизни, как это изложено Моисеем? Мы читаем те слова, которые совершенно не вызывают отчуждения у современного ученого. «И сказал Бог, да произведет земля зелень, траву, сеющую семя» и так далее. И далее. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя». То есть, вполне соответствующий современным научным представлениям взгляд. А ведь Моисей не был ученым, в отличие от Эмпедокла. Моисей и жил гораздо раньше. И жил в стране, в которой научные воззрения были совершенно не распространены в Древнем Египте.
Но ведь Моисей писал по вдохновению Божию?
Разумеется, я отмечаю другой момент. Прочитав тексты Эмпедокла, мы видим, что они могут быть плодом обычного человеческого ума, находящегося на определенном этапе исторического развития. Читая же тексты Библии, мы видим, что они не могут быть плодом человеческого ума. Невозможно подумать, чтобы в X веке до Рождества Христова в стране, лишенной каких-либо научных традиций и научных интересов, могла появиться концепция, не находящаяся в противоречии с современными научными теориями. Концепция, которая удивительно точно располагает порядок возникновения живых организмов на Земле. Вначале мир, затем растения, потом животные, потом человек. Это вопрос, конечно же, сложный, и наука до сих пор спорит, как это происходило. Но удивительная точность Моисея и фантастичность Эмпедокла все же показывает нам еще раз истинность и богооткровенность христианства и вполне человеческий характер учения греческих мудрецов, в том числе и Эмпедокла.
То есть, если как-то подытожить ваши слова, получается, два пути есть. Один богооткровенный, им идет Библия, им идет христианство, а другой – естественный путь, путь человеческий, которым идут греческие философы.
Конечно. И наука подтверждает Библию, подтверждает те положения, которые в ней содержатся, со временем. Конечно, для этого должно пройти гораздо больше времени. Эти подтверждения будут предложены скорее в современных научных концепциях. Но тем величественнее знание, которое мы получаем из Библии, которое, как мы теперь понимаем, не могло быть достигнуто естественным путем.
Мы знаем также, что Эмпедокл сделал несколько научных открытий.
Сложно назвать это научными открытиями. Это скорее некоторое откровение. Прежде всего, это его предположение о скорости света. Эмпедокл сказал, что свет распространяется с какой-то конечной скоростью. Никто из греческих философов его в этом не поддержал. Даже Аристотель насмехался над Эмпедоклом, говоря, что он высказал очевиднейшую глупость, потому что свет не имеет скорости. Но, тем не менее, мы сейчас знаем, что действительно свет распространяется с огромной скоростью 300 тысяч километров в секунду, но все же это конечная скорость. И можем вполне сказать, что пальма первенства этого открытия принадлежит не Эйнштейну, а Эмпедоклу.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим об Анаксагоре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы поговорим о первом афинском философе Анаксагоре. Виктор Петрович, что нам известно о жизни Анаксагора?
Анаксагор родился в городе Клазомены в 500 году до Рождества Христова. Затем он переезжает в Афины, которые во время Перикла достигли, можно сказать, своего расцвета. В кружок Перикла, руководителя тогдашних Афин, входили многие выдающиеся граждане этого города. Это и скульптор Фидий, это и драматурги Софокл и Эврипид, и историк Геродот, ну и, конечно же, философ Анаксагор.
То есть элита древнегреческой мудрости.
Да, совершенно верно. Это была действительно элита, оставившая огромный след до сих пор. Мы восхищаемся драмами Софокла, статуями Фидия, и также можем восхищаться и работами Анаксагора. Но у этого есть и свои негативные моменты. Перикл был политическим деятелем, и, конечно же, у него были враги. Но, понимая, что с Периклом им не справиться, они направляли стрелы своей ненависти на его друзей. Известны преследования, которым подвергался Фидий, преследования, которым подвергались драмы Эврипида и Софокла, и Анаксагор также не избежал этой участи.
Но в случае с Анаксагором все-таки был повод, ведь мы знаем, что он отрицал существование древнегреческих богов.
Античных богов отвергали многие. Отвергали и Элиаты, отвергал и Эмпедокл, который ставил богов в подчинение верховным силам любви и вражды. Что же это за боги, которые сами подчиняются другим силам? Анаксагор не был атеистом в истинном смысле этого слова, но он отвергал божественность небесных светил. Он не считал, что Солнце – это Аполлон. Он утверждал, что Солнце – это раскаленный камень по величине не меньше, чем Пелопоннес. И это явилось формальным поводом для того, чтобы обвинить Анаксагора в атеизме. Его решено было казнить, потому что в Греции был закон, предписывавший смертную казнь человеку, который произносил богохульные речи. Известна история о судебном разбирательстве над Анаксагором. Когда судьи уже фактически присудили Анаксагору смертную казнь, встал Перикл и спросил у судей, нет ли у них к нему, Периклу, каких-то замечаний. Судьи сказали, что, конечно же, нет, он уважаемый человек, глава города, и к нему нет никаких замечаний. Тогда Перикл добавил, а все, что я знаю от Анаксагора. Это было решающее слово, которое позволило Анаксагору избежать смертной казни, которую суд заменил на изгнание. И последние годы своей жизни Анаксагор прожил вне Афин.
Но ведь изгнание из страны считалось в Древней Греции даже хуже смертной казни.
Да, и многие намекали на это Анаксагору. Многие спрашивали, как же так? Ты лишаешься афинян? На что Анаксагор отвечал спокойно, нет, это афиняне лишаются меня. Его спрашивали, тебе что, нет дела до родины? Он отвечал спокойно, есть, и указывал рукою на небо. Так что для истинного философа изгнание из города, даже из такого города, как Афины, не было сравнимо со смертной казнью. Для него важна истина, которая важнее, чем какие-либо личные и политические интересы.
Но несмотря на то, что Анаксагор был изгнан из Афин, его произведения получили достаточно широкое распространение.
Да, и я думаю, что это еще одно свидетельство тому, что нападки на Анаксагора были надуманными. Когда Анаксагора не стало, когда и Перикл закончил свою жизнь, работы Анаксагора пользовались большой популярностью, как сказал Сократ на суде над ним, в любой оркестре, то есть в любой книжной лавке можно найти книги Анаксагора. Вообще, следует сказать, что, несмотря на столь суровый закон, в Греции он соблюдался далеко не всегда. Греция все же была страной свободомыслящей, и очень многие философы вполне спокойно исповедовали свои казавшиеся гражданам атеистические взгляды, и редко на кого устраивались такие гонения, как, скажем, на Анаксагора или впоследствии на Сократа.
Виктор Петрович, а что нам известно об учении Анаксагора?
Анаксагор – типичный физиолог, то есть философ, которого интересует познание природы. И проблема, которая стояла перед Анаксагором, это та же самая проблема первоначала и добавившаяся к ней после шума, наделанного Парменидом и Зеноном, проблема движения и множественности вещей. Анаксагор решает ее почти так же, как и Эмпедокл. То есть он доверяет чувствам в большей степени, чем это делали Парменид и Зенон. Но Анаксагор доверяет также и разуму и считает, что должно быть некое единое начало, подобное бытию элиатов.
Как мы знаем, многие философы ставили перед собой вопрос, что является первоначалом. Виктор Петрович, а что считает первоначалом Анаксагор?
Здесь мы подходим к очень таинственному и загадочному учению, которое до сих пор вызывает споры у историков философии. Это учение об гомеомериях. Так назвал эти семена вещей анаксагоровские Аристотель. То есть у самого Анаксагора употребляется термин «семена вещей». Аристотель придал этому термину более строгий вид и назвал их гомеомериями, то есть в переводе с греческого на русский «подобночастными». Почему Анаксагор вводит это понятие? Как я уже сказал, проблема, которая волнует Анаксагора, это проблема движения и множественности вещей. То есть как из одной вещи возникает другая вещь. Скажем, как из съеденного хлеба возникают в человеке волосы, ногти, мышцы Ведь в хлебе нет волос. И Анаксагор делает предположение, что на самом деле все вещи состоят не из каких-то абстрактных стихий, а состоят из мельчайших частиц, подобных самим себе. То есть хлеб состоит из маленьких-маленьких частиц хлеба, волосы состоят из маленьких-маленьких частиц волоса, но при этом частицы всех вещей содержатся во всех вещах. То есть в хлебе, кроме частиц хлеба, содержится и небольшое количество частиц гомеомерий – волоса, костей, мышц и так далее. И когда человек съест хлеб, то организм выделяет из него частицы волос, и они поступают в волосы, вызывая рост. Частицы ногтей поступают в ногти, вызывая их рост и так далее. То есть весь мир состоит из мельчайших подобночастных частиц. Отсюда и возникает превращение одних вещей в другие. Вещи превращаются в другие вещи, потому что в них содержалось, хоть и в небольшом количестве, вот эти подобночастные частицы, эти гомеомерии.
Да, интересное, загадочное учение.
Но загадочность на этом не прекращается. Анаксагор учил о подобночастных частицах как о том, что само по себе содержит в себе весь мир. То есть частица хлеба, она подобна хлебу, но в ней содержится каким-то образом весь наш мир. Как это понимать? Это действительно таинственное учение для нас, потому что слишком мало фрагментов и сложно судить о логике Анаксагора.
Но, с другой стороны, ведь с нашим опытом мы можем предположить, что он под гомеомериями понимает атомы и те микроэлементы, которые содержатся в каждом из предметов.
Конечно, можно считать гомеомерии атомами, но все же отличие от атомов разительное, существенное. Гомеомерии – это именно качественные частицы. Ведь атомы, если мы возьмем современную научную теорию, отличаются друг от друга количественными параметрами, числом электронов, протонов, нейтронов в каждом атоме. То есть мы знаем, что атом водорода, если к нему добавить один электрон и один протон, может стать атомом гелия. Но гомеомерия хлеба никогда не станет гомеомерией волоса, потому что они неизменяемые. Таких атомов гомеомерий бесконечное количество, как бесконечно количество вещей во всем космосе. Конечно, это в некотором смысле атомы, но их качественное различие является для Анаксагора существенным.
И из этого учения Анаксагор делает вывод: все во всем, то есть во всем содержится все.
Да, хотя мы знаем этот принцип «все во всем», это принцип индийской философии, и Анаксагор об этом не говорил. Но в современной философии, которая пытается найти некоторые культурные связи между разными народами, принято считать, что именно Анаксагор в древнегреческой философии высказывал этот знаменитый принцип «все во всем». То есть то, что каждая гомеомерия содержит в себе в миниатюре весь космос. А с другой стороны, каждая вещь содержит в себе все гомеомерии всего космоса. То есть в частице весь мир и во всем мире все частицы. Такой вот взаимопереход гомеомерии вещи и наоборот.
Виктор Петрович, а современники Анаксагора понимали его?
Сложно сказать. Нет каких-то четких и явных свидетельств оценки современниками творений Анаксагора. С одной стороны, цитировали Анаксагора его учение о гомеомериях достаточно часто. То есть оно было известно многим философам. А с другой стороны, мы не знаем ни одного философа, который продолжил бы эту линию мысли Анаксагора. То есть это позволяет сделать предположение, что, несмотря на свою распространенность, учение о гомеомериях было или не совсем понято, или не совсем принято его современниками, если уж они не стали развивать дальше мысли Анаксагора в этом направлении.
Виктор Петрович, а почему гомеомерии начинают перетекать из одной вещи в другую? Как это происходит?
Здесь мы встречаемся с другим замечательным вкладом в философию Анаксагора, с его учением об уме или о нусе. Нус по-гречески «ум». Анаксагор, так же, как и Эмпедокл, понимает, что вещи сами по себе не могут прийти в движение. Более того, в отличие от Эмпедокла, он понимает, что таким движущим началом может быть только одно начало. И он вводит такое божественное, умное начало, так и называя его умом, которое приводит в движение весь мир и вещи в этом мире.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Анаксагоре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой равноапостольный Николай, просветитель Японии. Святой равноапостольный Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в селе Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смоленскую духовную семинарию, в 1857 году он был принят в Санкт-Петербургскую духовную академию. Заканчивая академию, в нем обнаружилось призвание Божие – проповедовать православную веру в Японии. Подав соответствующее прошение, 24 июня 1860 года Иоанн был пострижен в монашество с именем Николай. В июле 1860 года иеромонах Николай выехал на место своего служения в город Хакодате. Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. 8 лет ушло на то, чтобы изучить страну, народ, язык, нравы и обычаи. В 1869 году было принято решение образовать для проповеди между японскими язычниками Слово Божие особую российскую духовную миссию, начальником которой был назначен возведенный в сан архимандрита отец Николай. В 1871 году в Японии началось гонение на христиан, и многие из них были подвергнуты преследованиям. В 1873 году, когда гонения несколько уменьшились, архимандрит Николай приступил к строительству в Токио церкви, а затем духовного училища. К 1874 году при миссии в Токио действовали 4 училища – катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хакодате 2 училища – для мальчиков и девочек. Во второй половине 1877 года миссии стал регулярно издаваться журнал «Церковный вестник». К 1878 году в Японии насчитывалось 4115 христиан. Богослужение в общинах и преподавание проводилось на родном языке. стали издаваться духовно-нравственные книги. В 1880 году, 30 марта, в Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Николаева и епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство собора Воскресения Христова в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на японском языке православный богословский словарь. В период русско-японской войны 1905 года на долю святителя и его паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Он помогал русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти подвижнические труды святой был возведен в сан архиепископа. В 1911 году, когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая, было уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых входило 33 017 православных мирян, один архиепископ, один епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов. Сам святитель всей своей жизнью являл пример истинного духовного руководителя, всецело преданного своему служению. 3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни, просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу. 10 апреля 1970 года святитель Николай за свои равноапостольские труды в деле просвещения японского народа был причислен к лику святых. В Японии святитель Николай почитается как великий праведник и особый молитвенник перед Господом. Наследие святого равноапостольного Николая Японского еще мало исследовано, но уже сейчас совершенно ясно, что это святой вселенского масштаба и одновременно свидетель новой волны миссионерства в истории православия. Подумать только, 33 тысячи человек обращаются к вере подвигом одного подлинно раба рабов Божиих. Сколько проявлено было мужества, сколько внимания к каждому, сколько терпения, сколько трудов, молитв, забот, какая свобода духовная и вместе с тем строгость монашеской жизни, вкратце сказать, глубина, широта и высота. Там, где для обычного человека, даже благонамеренного и терпеливого, видится непреодолимая преграда, имеем в виду национальные, религиозные и культурные традиции японцев, для подвижника-молитвенника, труженика неустанного, творчески приобщающегося тому, что близко обращаемым, во всем, кроме греха, истинное Божие призвание, место свидетельства о едином для всех Отце Небесном. До сего дня японцы, независимо от конфессиональной принадлежности, несут цветы на могилу святого Николая До. И причина тому – поступок истинного русского патриота, недосягаемый для многих наших современников, таковыми патриотами себя декларирующих. Святитель в годы русско-японской войны благословил своим духовным чадом, верным присяге японскому императору, молиться о его победе над русскими. Сам же молился о победе русского царя. Господь услышал и святого, и преданных своему отечеству японцев. Война завершилась миром, который был тогда нужен обеим противоборствующим сторонам. Вот это и значит на деле церковь вне политики, точнее же сказать, любовью возвышается над ней.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Максимка. Глава 8. Прошло 3 недели, и хотя Забияка был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо в лоб и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу. При этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь. И в ожидании перемены погоды Забияка с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане. Так прошло 6-7 дней. Наконец ветер стих. На Забияке развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну. Нечего и говорить, как рады были этому моряки. Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения Забияки к порту, становился задумчивее и угрюмее. Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой. За этот месяц, в который Лучкин против ожидания матросов не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке. Да и маленький негр, в свою очередь, привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга. Так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясняться кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были 2 смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленным и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь допомочь другим и, так сказать, недаром есть матросский паек. И по вантам сбегал, как обезьяна. И во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости. Одним словом, был во всех статьях морской мальчонка. Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой, Артюшка, нередко нашивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола. Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка. Всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на Марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова. Уже обрывистые берега были хорошо видны. Забияка шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне. Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.
— Скоро прощай, брат Максимка, — заговорил наконец Лучкин.
— Зачем прощай? — удивился Максимка.
— Оставят тебя на надежном мысу. Куда тебя девать?
Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе, и не совсем понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался, по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатление, внезапно омрачилось, и он сказал:
«Мой, не понимай, Лючика».
«Айда, брат, с клипера, на берегу оставят, а я уйду дальше, а Максимка здесь».
И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело. По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:
«Мой, нет, берег! Мой, здесь, Максимка! Лючика! Лючика! Максимка! Мой, Люска-матлос! Да, да, да!»
И тогда внезапная мысль озарила матроса, и он спросил:
«Хочешь, Максимка, русский матрос?» «Да, да!» — повторял Максимка и изо всех сил кивал головой. «То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек? Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча. Он доложит старшему офицеру».
Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам.
«Братцы, Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться. Пусть плавает на забияке. Как вы об этом полагаете, братцы?»
Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению. Вслед за тем Лучкин пошел к боцману и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру и прибавил:
«Уж ты, Егорыч, уваж не откажи, и попроси старшего офицера. Максимка сам, мол, желает. А то куда же бросить бесприютную сироту на надежном мысу? И вовсе он пропасть там может, Егорыч. Жаль мальчонку. Хороший он ведь, исправный мальчонка».
«Что ж, я доложу. Максимка мальчишка аккуратный.
Только как капитан? Согласится ли арабского звания негру оставить на российском корабле? Как бы ни было в этом загвоздки». «Никакой не будет загвоздки, Егорыч. Мы Максимку из арабского звания выведем».
«Как так?»
«Окрестим в русскую веру, Егорыч. И будет он, значит, русского звания араб».
Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру. Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил: «Это, видно, Лучкин хлопочет. Вся команда тоже просит за арабчонка, ваше благородие. А то куда его бросить?» «Жалеют. А он бы у нас за место юнги был, ваше благородие. Арабчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти». Старший офицер обещал доложить капитану. К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом, но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменил решение и сказал:
«Что ж, пусть остается.
Сделаем его юнгой. А вернется в Кронштадт с нами, что-нибудь для него сделаем. В самом деле, за что его бросать? Тем более, что он сам этого не хочет. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой. Пьяница отчаянный этот Лучкин, нападите. Это привязанность к мальчику. Мне доктор говорил, как он одел негра». Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка. В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде. И на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.
«А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимки-то!» — смеясь, заметил Егорыч.
Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:
«Может, из-за Максимки я и вовсе трезвый вернусь».
Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка. Лучкин едва вязал языком и все повторял:
«Где Максимка? Подайте мне Максимку! Я его, братцы, не пропил! Максимку! Он мне первый друг! Где Максимка?»
И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул. Через неделю забияка ушел с мыса Доброй Надежды, а вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой.
Фамилию ему дали по имени Клипера — Забиякин. Через 3 года Максимка вернулся на Забияки в Кронштадт 14-летним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману Петеньке, который занимался с ним. Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил с рассудком.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.